Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, вот наконец-то случилось. Майские праздники отгрохотали, отвоевались. В общем, целых две недели не было нашей передачи в эфире. То есть и 2 мая, и 9 мая. И, конечно, очень было бы, ну, наверное, хорошо поговорить о том, что такое 1 мая, что такое 9 мая и так далее. Но так как это уже все прошло, и более того, сегодня у нас канун Вознесения, и это тоже очень важное событие в жизни православных христиан. Об этом мы тоже, может быть, сегодня поговорим. Но самое главное это в том, что у нас сегодня в гостях председатель отдела, вернее так, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. Это вот мне просто больше всего нравится из всех ваших должностей, отец Илья Макаров у нас в гостях. Очень благословите нашу передачу.
Здравствуйте, с Богом, рад быть снова с вами.
Да, отчим. Ну, сегодня, конечно же, день такой, действительно, день такой хороший, дождик уже, все 32 градуса миновали, а петербургская погода вернулась на свои завоеванные ранее позиции, и сегодня мы, вот как раз сегодня, очень хороша тема поговорить о том, как научиться радоваться. Я чуть-чуть, буквально для наших радиослушателей, скажу некую информацию о том, что, так как это прямой эфир, то есть в нем и прямой телефон 8 800 333 1706. Кроме этого, есть Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно, на нашем сайте theos.fm вы можете нажать на кнопку «Слушать радио», задать вопрос. И ваше сообщение появится у нас на экране, и мы его попробуем суметь прочесть. Ну, это все, вся техническая информация. А что касается радости, ну, во-первых, как только погода шепчет, и как только мы видим, что, в общем, холодно и мерзко, и вообще все ужасно, то мы занимаемся тем, что называется роптать, то есть мы ропщим. Это раз. И думаем о том, что все плохо, все ужасно. Когда у нас болит зуб, мы думаем только о зубе. И мы не думаем, ну уж, вот я специально сейчас так скажу, конечно, и мы не думаем в это время о Боге, потому что мы думаем о зубе. Мы, как только сталкиваемся с какими-то жизненными неурядицами, болезнями и, ну, просто хамством в троллейбусе, то мы в это же время сразу же забываем о Боге, и настроение наше равно нулю, если не больше, там, не отрицательное значение имеет. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Научиться радоваться, вот, знаете, для меня, эта тема, которую вот мы сегодня с вами будем обсуждать, научиться радоваться для меня – это реально сложная проблема, потому что я слишком много думаю о том, что какой я реально грешный. Это не потому, что я как бы рисуюсь, а я просто реально думаю об этом постоянно. И у меня по этому поводу радости не возникает. Более того, только во время литургии у меня, когда я молюсь, у меня реально просыпается чувство какой-то другой благодарности, какой-то, вот, а все остальное время я хожу как вот этот пес с хвостом опущенным и с ушами такими висящими, как у спаниеля. Вот обычное мое состояние. Поэтому я и попросил вас прийти с вашими лучистыми, улыбающимися глазами постоянно. Что нужно сделать для того, чтобы научиться радоваться? Жизни радоваться, вообще в принципе радоваться.
О, Глеб, не поверите, но вот когда вы рассказывали про ваше состояние, которое меняется в момент литургии, я могу подписаться под вашими словами, потому что у меня то же самое состояние. Я раньше еще, когда в семинарии учился, по наивности, что ли, или по неопытности, думал, что у священника какие-то другие состояния, потому что он стоит перед престолом, потому что он совершает Евхаристию, нежели те, которые, вот, ну, скажем так, у любого другого человека, который тоже так же молится в церкви. Ну, правда, действительно могу свидетельствовать, что у священников какие-то бывают особенные моменты в силу их служения и в силу, может быть, их личного отношения к этому служению. Но настроение на самом деле тоже зависит от многих причин и тоже такое же, как и у любого другого человека. Поэтому, когда стою у престола и спиной чувствую, как молятся в храме, а я всегда говорю, что священник, ну, в православном храме, да, мы лицом все на восток, и получается, что священник спиной может ощутить ту молитву, которая идет в храме. И я всегда это подчеркиваю, говорю, что вот это реально чувствуется. То есть действительно вот спиной ты чувствуешь, как молятся в храме, независимо даже от того, в каком настроении сейчас ты совершаешь эту молитву. И вот во власти всей общины или крылья приделать священнику, и он воспаряет в своих молитвах, или наоборот, его так прибить к земле, что уже никуда не подняться. Нам все равно нужно самим находить для себя источник вдохновения, потому что не будет никогда радости, если у нас нет вдохновения, если у нас нет стремления, если у нас нет упования, если у нас нет цели. Ну вот давайте наши все те же советские времена припомним. Ведь самые сложнейшие, не знаю, там, стройки века – люди с хорошим настроением на них шли, да, а иногда их даже туда направляли. Но был какой-то позитив, потому что была цель. Другое дело, что эта цель вскоре рассыпалась, потому что она была без Бога. А если мы все-таки свою цель соизмеряем с божественной волей, то получается, вот это вдохновение, оно нас не покидает. Ведь человек творческий. Ну, сегодня, не знаю, там музыка к нему пришла, не пришла. Но, тем не менее, он постоянно пребывает в этом творчестве. Он все время черпает вдохновение из разных источников. Он не может не писать, он не может не сочинять. Он в этом процессе всегда. Он, конечно, может сочинять вещи там меланхолические или очень восторженные, и от этого, наверное, тоже зависит его настроение, или он свое настроение проецирует на эти свои творческие сочинения. Но он постоянно находится в процессе, который дает ему это вдохновение, а значит, у него постоянно есть источник радости. Вот мое убеждение, что без вдохновения, ну, совсем никак. Но вдохновение у всех разное, естественно. Оно может быть духовным, может быть творческим, может быть семейным. Ну, когда маме с несколькими маленькими детишками, ну, когда ей унывать?
Она, да, просто времени нет на это.
Вот, она все время должна быть на драйве, она все время должна искать, и в том числе в себе, вот эти внутренние возможности для того, чтобы поделиться радостью с ребенком. Ведь если ребенок будет воспитываться не в радости, ну и вот такой буку какой-то дремучий такой, да, зашоренный и вырастет. Никакая мама этого не хочет. Поэтому она и в самом ребенке находит для себя радость, и в себе находит радость для ребенка. И поэтому она все время черпает вот это вдохновение из семейных дел, из семейного устроения. И никуда от этого не деться. А насчет зуба, тоже хороший пример, конечно. Знаете, что тоже стал замечать? Давно уже достаточно. Да, когда заболел зуб, то о Боге не подумал ты почему-то. А вот когда он очень сильно заболел, что уже обезболивающие тебе не помогают, то вот это тогда ты точно вспомнишь, да, о Боге, да, понимаете?
И все время говоришь, что Господи помилуй, Господи помилуй.
Да.
Это точно, абсолютно. Вы знаете, вот чуть перебью. Я знаю, из-за того, что вот все-таки вот мы работаем в Лавре, все, практически все время в Александре Невской Лавре мы проводим. И вот вы видите постоянно наших монахов, которые ходят у нас по Лавре. И я вот очень многих из них знаю лично, и должен сказать одну вещь. Все они всегда на позитиве. То есть даже когда, вот, например, я просто не буду никого перечислять, чтобы просто... но вот просто даже когда вот очень тяжело, и вот я вижу, что прям вот какие-то вот тяжелые размышления, все равно лицо ясное, И если не просто улыбающийся вот так вот широкой улыбкой, то все равно светло, и я чувствую, вот все равно внутренняя радость, вот она вот присутствует постоянно. Знаю я и других монахов, которые постоянно, то есть вот лицо такое, как будто, ну, реально, зубы все болят, то есть все время вот, вот такое вот угрюмое, то, что мы называем угрюмое православие. Я знаю, слышу постоянно, то есть все время радуйтесь. Заповедь 10, да, радуйтесь, ибо велика ваша мзда, то есть награда на небесах есть.
Радуйтесь, веселитесь.
Радуйтесь, веселитесь. Да. То есть, ну, я так понимаю, что в этом случае как, ну, просто танцевать, прыгать и...
Что и за... это тоже, Глеб, вспомним Давида, который был счастлив перед Ковчегом Завета, и он же ведь не постеснялся танцевать. Я много можно толковать, что это
в этом случае
религиозный танец.
Жену его надо вспомнить.
Да-да-да, как она к этому отнеслась и все вокруг. Вот. Может быть, это действительно такой образ был, выражение своих чувств. Ну, меня, например, очень радует, но без улыбки это невозможно посмотреть, а когда ты вслушиваешься, то это действительно реальный такой драйв, причем ты понимаешь, что это не дискотечный драйв, а это вот такое ликование, когда смотришь, как наши православные собратья в Африке ту же Пасху празднуют. Это даже просто ролик героя Ютуба, как Пасха в Африке.
Потрясающе.
Но это же потрясающе. Они и с барабанами, они и с танцами, и это в то же время нисколько не противоречит храмовому пространству и тому богослужению, на котором они присутствуют. То есть это действительно ликование, ликование перед воскресшим Богом, и нисколько это не смущает даже нас, когда мы смотрим на их культуру. Но почему у нас радость всегда ассоциируется вот с каким-то безудержным весельем, я не могу понять. Вот откуда? Вроде бы наша русская культура, которая вот из 19 века, она которая от писателей классических, вроде там такого нет, что если веселье и радость, то это вот что-то такое безудержное и обязательно с грехом сопутствующее. Нет. Откуда тогда это взялось? Может быть, это современное такое веяние, что если радость, то это веселье, а если веселье, то это вот прямо...
То это аншлаг должен
быть. По полной программе, да. Невменяемого состояния. Нет, конечно же, и то, что вы про монахов говорите, я с вами соглашусь, есть и те, и другие, есть которые, может быть, и внешне сумрачные, но как ты начинаешь с ними общаться, ты видишь свет, который внутри них находится. Зачем они воспринимают вот такой внешний облик? Ну, наверное, так им удобно нести свой подвиг вот в конкретном монастыре. Есть наоборот, вы вспомнили нашу лавру. Многие, бывая за границей, в той же Греции, православном виде, как там живут монахи, они действительно все с улыбкой, они действительно на позитиве. И я считаю, что это не потому, что у них там много солнца. Уж поверьте, радость хорошая, это да, и настоящее чувство радости знает как раз тот человек, которому радость приходит независимо от того, светит солнце или идет дождь. Поэтому, вспоминая самое начало программы, скажу, что вот петербуржцы на самом деле умеют радоваться. Вот что ни говори, как бы мы ни относились к нашей погоде, чем бы мы там были недовольны, глядя на улицы нашего города, какими бы ни были, но вот Петербург умеет радоваться. Не случайно он город, где появляются разные новые творческие направления, где происходит что-то особенное, где андеграунд в свое время был. Ну а как без этого, понимаете? То есть люди на самом деле ищут источник радости, и это является движущей силой и для творчества, и для любого дела. Но наша радость христианская, она всегда сопряжена с той ценой, которую нужно было отдать за эту нашу радость. Потому что наша радость, действительно, подлинная радость, она во Христе. Он дает нам возможность воскресения для вечной жизни. Ну, на Пасху самый угрюмый человек все равно будет улыбаться, и как бы голова не болела, ты все равно эту радость почувствуешь в пасхальную ночь. Никуда ты не денешься. И вот эту радость нам дал сам Христос. Но какой ценой? Я всегда привожу такой пример, когда вот говорим о том, как церковь выражает радость христианская, в данном случае православный вариант этого выражения, или вот в данном случае, когда мы просто говорим о радости, какая же она, эта радость. И вот в церковном искусстве, в данном случае в церковном пении, в системе церковного осьмогласия, так называемой вот этой структуры богослужебной, которая повторяется, да, вот цикл из 8 недель, мы анализируем тексты, анализируем песнопение, музыку, и что мы выявляем для себя, ну, это сделали уже авторы задолго до нас, по крайней мере, в 20 веке уже прям выявилось это понимание и сформулировалось. У нас есть такое понимание, как глаз, и есть глаз, который выражает нашу вот такую веселость, радость и праздник бесконечный. Глаз четвертый, если по номеру, а называется он всепразднственный. То есть это глаз праздничный. У нас действительно, если мы посмотрим, то многие праздничные тропаритвы на десятых праздников в честь святых особо чтимых, они даже в честь вот того же святителя Николая, да, уж которого знают все и любят все, и он считается таким всегда позитивным святым, многим помогает до сих пор, и на него смотришь, на его лик, и сердце радуется. Так тоже ему тропарь поется четвертым глазом. Четвертый глаз – глаз всепраздничный. Но кандак Животворящему кресту тоже будет петься четвертым глазом. И глаз этот является глазом всепразднственным, запятая, через крестоношение. То есть мы всегда, когда совершаем нашу радость в честь какого-то события, у нас всегда должен быть фон, мы всегда должны чувствовать спиной, вот это вот хорошее сравнение, спиной чувствовать, какой ценой. Вот за нами всегда стоит Христос. Причем на кресте. Да, на кресте. И знаете, вот тогда ты из берегов не выйдешь при таком ощущении. Тогда твоя радость действительно будет радость ценностной, полноценной.
База есть.
Совершенно верно. Она не будет выплескиваться, ты не будешь веселиться настолько, что забудешь вообще, кто ты и что ты, и для чего вообще все это происходит. Вот Христос нам дает вот это правильное понимание радости, правильный вектор этой радости. И в то же время, когда мы грустим, где черпать чувства для радости? А мы должны пребывать в радости. Мы цитируем сегодня Священное Писание, которое говорит нам: всегда радуйтесь, конечно же, всегда благодарить Бога. Где черпать это состояние? Конечно же, в Пасхе. Глядя на крест Христов, сопереживая все то, что происходило на Голгофе, думая о своих грехах, которые повергают просто в ужас на самом деле, да, в уныние, в ужас, повергают, потому что ты ничего с этим не можешь сделать, ты не можешь сам справиться, на своем конкретном примере это понимаешь, где черпать вдохновение для радости, конечно же, в воскресении Христа. Он через крест нас ведет к этому моменту счастливому, радостному, бесконечному, и поэтому вот от Пасхи до креста, и от креста до Пасхи всего лишь, да, 3 дня, так мало, но пролетает вся жизнь. От горя до радости, от радости к новому сопереживанию страстей, от страстей к вечности пасхальной. И вот в таком состоянии христианин всегда пребывает, поэтому наша радость, она не дурацкая, да, ну, человек все время улыбается, наверное, ну, какой-то он странный, да, придурочный. Нет, наша радость не дурацкая, она слишком хорошо прочувствована, потому что за нами опыт поколений, за нами 2000 лет христианства, у нас своя собственная жизнь, хоть и маленькая такая, но маленький ребенок уже понимает, вот где он порадовался, где он загрустил, и причины этого. В 5 лет уже человек это анализирует, 100%, себя помню, даже в этом возрасте, как я уже мог анализировать эти процессы, почему вдруг мне взгрустнулось, и почему сейчас мне так классно, и я сейчас уже во взрослой жизни понимаю, вот как же я, будучи ребенком, там черпал источник радости. Мне было комфортно дома, в семье, с родителями. Я мог радоваться без причины. Вот не потому, что мне там дали конфету или, не знаю, мне это все, зарплату я получил. Нет, без причины радовался, потому что мне было комфортно и хорошо. Я помню, как я в детстве уже в мыслях своих обращался к Богу. Я помню это состояние. Я помню, когда мне грустилось. И не только из-за обиды или из-за какого-то семейного горя. Нет, мне грустилось из-за несправедливости. Мне грустилось, что человек на улице плачет. Но почему мы детьми это можем чувствовать, понимать и воспроизводить, и чувство сопереживания, и чувство радости, а во взрослой жизни мы вдруг это забываем. И знаете еще, Глеб, может быть, вы со мной согласитесь, и дальше мы, наверное, наше с вами рассуждение можем направить в эту сторону. Ведь радость не может замикаться в одном человеке. Она не может находиться в одной комнате. Радостью всегда хочется поделиться, и вот тогда она становится полноценной.
Я только вот, вы, что называется, с языка сняли, Серафим Саровский, «Христос воскресе, радость моя». Это вот когда я просто еще подумал о том, что мы не можем замыкаться, потому что радость, если вот мы знаем такое слово «радость моя», и когда даже вот мы близким людям говорим «радость моя», ну, вот там «радость моя». И я понимаю, что вот если только мы действительно живем вот в этом взаимном ощущении сопричастности к величайшей тайне преодоления смерти, то действительно в этом случае радость от общения, она просто, ну, что называется, действительно реально зашкаливает.
Так и есть, так и есть. И вот без этого общения нам никуда не обойтись. Никак не обойтись, никуда не деться, потому что если мы радостью не делимся, то она очень быстро сходит на нет. Потому что вот чувствуем мы, ох, здорово, как настроение поднялось, там утром вышел, кофе выпил, солнышко светит, там идешь по улице, здорово. А потом опять рутина, да, тебя затянула. И вот даже на внутренних ощущениях порадовался, возрадовался, что-то приятное какое-то чувство. И если ты просто подумал о нем, ну, почувствовал его, и оно уйдет. Все равно тебя вот эти будни быстренько переключат на другую волну. Но если ты позвонил, если ты написал смс, просто пожелал доброго... Я так делаю. Угу. Вот те люди, с которыми я общаюсь, я не делаю рассылку «всем доброе утро». Да, хотя многие себе тоже позволяют в Инстаграме, да, «всем доброе утро, сегодня мы о том-то поговорим». Ну, здорово, молодцы, потому что есть подписчики, есть какое-то такое общение, хотя бы вот дистанционное. Угу. Здорово. На тебя все посмотрели, ты на мир посмотрел. Нет, я имею в виду, что вот те люди, с которыми реально общаюсь, которые знают, что за меня молятся, за которых молюсь я, которых я люблю, которые знают, что любят меня, то есть у нас есть личные отношения. Вот мне очень нравится вот с бухты-барахты взять и пожелать им доброе утро или спокойной ночи. Вот просто так, и какое-то слово еще написать. Угу. Не просто по табели о рангах поздравить с викториальным там или памятным днем. Нет, хотя это тоже здорово, что мы хоть помним дни рождения, именины, там, с Пасхой, с Рождеством поздравить. Да, и с Парижской коммуны. Помните, как у Райкина меня бегает, поздравляйте с Пасхой, с Рождеством и с днем Парижской коммуны. Он там изображал какую-то няню, там такая миниатюра у него была. В советское время, кстати, да, не постеснялся вот такие слова говорить. Нет, просто вот действительно без повода. И когда ко мне приходят такие же смс, без повода, просто человек хочет поделиться хорошим настроением. Настроение поднимается без причины, независимо от того, где я и что я делаю. Верю, что у другого человека точно так же. И вот когда ты делишься этой радостью, этим хорошим настроением, этим позитивом, тогда территория добра просто увеличивается несказанно, да? Мы вытесняем это зло. Тогда меньше уже вот в круге нашего общения становится поводов для уныния, для такой безутешной грусти, и тогда наша собственная радость, вот появившаяся с утра, она продлится, она вернется в течение дня, мы это состояние будем все время вспоминать, потому что мы ей поделились, и это значит, что мы сделали ну, то, что должен делать человек, должен делать христианин, он должен не только сочувствовать в горести, он должен еще и уметь сорадоваться. Митрополит Антоний Суржский, классный пример всегда, вот я его привожу, классный пример нам оставил. Мы говорим, друг прознается в беде, хорошая поговорка. Но, уж не знаю, как там у атеистов, но вот у христиан бывает так, что в беде-то тебе всегда помогут, пожалеют, посочувствуют и даже денег дадут. А вот когда у тебя все классно, у тебя все получается, ты работаешь, у тебя нормально со здоровьем, да, в семье все здорово, найди того, кто тебе будет искренне радоваться. Вот здесь нам сложнее. И вот найти эту возможность сорадоваться другому в себе, внутри себя, а не зависти или каким-то другим чувством. Вот это наша задача как христиан. И вот, конечно же, нужно черпать вот вдохновение для своей жизни именно из умения сорадоваться другому человеку. В этом и наше общение, в этом источник для нашей личной радости. И это как раз та тема, которую мы сегодня обсуждаем, чтобы эта радость в принципе была в нашей жизни.
У нас часто бывает так в жизни, что Мы... Ну, я понимаю, что это как бы редко это все-таки бывает, но, к сожалению, вот не дадут мне соврать наши радиослушатели, как только ты начинаешь, вот спрашивают, как дела? Ну, как твои, как дела твои? Как? И ты говоришь, отлично, все хорошо, о, ну все, побежали, все. А в это, как дела? Ты понимаешь, в чем дело? Вот дела у меня плохо. Со здоровьем очень плохо. На работе плохо. Получаю копейки. Работаю как вол, а получаю мало. Очень тяжело там, в семье там, и так далее. И вообще просто, знаешь, вот плохо, плохо дела, плохо. Человек смотрит на тебя, говорит, ну ладно, увидимся.
Вот-вот-вот, да.
И более того, то есть он в следующий раз, увидя меня такого, перейдет на другую сторону Невского проспекта. То есть, ну, он увидит заранее, что... И он уйдет. Потому что я несу не радость, ну, а все отлично. А вот именно это. Это как, знаете, как в английском есть такая штука, что, значит, идет двое джентльменов, встречаются на мосту, значит, поднимают шляпы, добрый день, сэр, там, добрый день, сэр. Вот, расходится на 5 метров, поворачивается, обознался, сэр. То есть, вот в данном, то есть, ну, как бы такой, ну, в общем, даже не то, что как бы анекдотичная ситуация, но, в общем, в принципе, мы, в общем, часто поступаем именно так. Или такая же фраза, на вопрос, как дела, он ответил, как дела. И поэтому они, соответственно, рассорились. Нельзя этого делать. То есть формальность отношений, вот о чем речь. О том, что все-таки, когда мы говорим о обобщении и о именно деле, так сказать, вот именно радостью общения и деления, как не деления, что ли, а как тут правильно сказать, вернуть радость общения и эту радость нести дальше, это, конечно, очень, очень правильно. Это, знаете, как когда вот мы говорим «Христос воскресе», мы очень надеемся на то, что человек дальше пойдет и также дальше принесет эту радость о воскресшем Христе. Это пойдет дальше эта радость.
Вот это состояние Серафима Саровского, на которое мы сегодня сослались, и все это вспоминают, «Христос воскресе, радость моя», еще раз повторим эти слова, этого состояния нужно достичь, его нужно нести в себе всегда. Иногда ведь у нас и у христиан формальность превращается от Пасхи до сегодняшнего дня. Да. Христос воскресе, воистину воскресе. Уже... Вы знаете, куда это трансформируется? Я ругаю молодежь за это. ХВВВ.
Это ужас.
Это нет, безобразие жесточайшее.
Я видел это в храме. Это я видел в храме. Вот, то есть буквально вот с левой стороны висит ХВ, а справа ВВ.
Вот. В то же время мы вроде украшаем этими буковками, да, там и на яйцах их пишем, на куличах, но это уже, видите, переходит в слоганы, и эти слоганы настолько формально, когда человек не здоровается, а вместо «здравствуйте», он должен сказать «Христос воскресе», да, то есть уже вот просто как какая-то инструкция. И все, какой Серафим Саровский, вы о чем? Какая внутренняя радость при произнесении этих слов? Ну ладно, мы улыбнемся друг другу. И вот все-таки я рад, что вы эту тему тоже сейчас затронули, она просто на самом деле ошеломляющая, когда, как в англоязычном мире, how are you fine and you me too, и все, и больше все. От тебя ничего не требуется, никому не интересна твоя жизнь, ты просто обязан сейчас в ответ мило приулыбнуться, в уголки немножко губ там наверх и ответить, да, иначе ты будешь невежливым и с тобой там не будут общаться. Хорошо, на вопрос «как дела?» Там у французов «сава-сава», «дела-дела». Вот классно, вот тоже, да? «Как дела?» В ответ «как дела?»
«Коман-сава»,
«сава-бием». Да, у меня такое ощущение, что мы это самое, ну, в какой-то клинике находим, просто вот друг другу, другу рассказываем какие-то фразы на проверку слуха, что ли, или еще на адекватность, знаете, молоточком можно друг другу по коленке постучать и проверить реакцию. Я согласен, что на вежливое приветствие, ну, как дела, не нужно рассказывать всю свою жизнь, не нужно рассказывать свой план на сегодняшний день. Тоже нужно быть адекватным. Но если тебе человек начал рассказывать, как у него дела, они у него не хороши, мне кажется, что вот ответная твоя реакция, благая такая, добрая, вежливая, просто доброе слово. Хорошо, ты видишь, что он в плохом настроении, но подними ему это настроение. Не он должен ответить тебе взаимностью на твое, на твой хороший посыл. Но ты, раз действительно этот посыл даешь, ну и поддержи его дальше, подними этому человеку настроение, укрепи как-то его. Доброе слово неужели в твоем кармане не найдется, кроме как в ответ услышать «все нормально, разбежались». Нет, конечно, нет. Вот это и как раз нас с вами и учит тому, как быть настоящими христианами, что мы не тусуемся ради радости. Мы эту радость не ищем в каких-то напитках или других веществах. Мы не собираемся вместе для того, чтобы лишь только для того, чтобы поднять себе настроение чем-то. Но даже когда мы находимся в театре... Почему я, например, против того, чтобы музыка была всего лишь развлечением? Я ее никогда так не воспринимал, и мне не нравится, когда ее... Вот сегодня просто настолько опошлили, да, вот эту попсу. Ну и попса тоже раз, конечно, бывает. Ну вот сделали ее непопулярно, попсово именно, да, вот с таким акцентом. Почему мне это не нравится? Потому что для меня музыка – это способ вообще общения с Богом, способ мышления, вот, миропонимания, и поэтому она не обязательно должна быть развлекательной, веселой. И когда мы находимся в концертном зале, мы все в разном настроении. Кто-то пришел веселый, кто-то пришел грустный, кто-то с работы, кто-то делать нечего, решил сходить на концерт. Но обратите внимание, когда проходит какое-то время, и все просто начинают одновременно быть на волне этой музыки. Она реально, вот это какое-то настроение вырабатывает в нас.
Я вас перебью, напомню нашим радиослушателям. Вот недавно совсем у нас в Александрийском театре был концерт духовенства Санкт-Петербургской метрополии, который был посвящен в очередной раз, то есть очередной концерт, который был посвящен, средства от которого были перечислены онкобольным детям, и есть такая организация, которая называется «Свет», которая это делает уже там не один год. И самое интересное, что концерт этот духовенства метрополии, он был, состоял из песен Победы. Но самое интересное, меня больше всего, вот мы с вами общались тогда, меня больше всего поразило то, что... То есть не поразило, а обрадовало, и это в этом прямо такая логика существует, что победные песни начались с тропаря «Воскресение Христово». Вот это, конечно, вот удивительно совершенно, потому что когда мы... День Победы мы отмечаем, когда вот это все. Я вдруг увидел, что люди, поющие песни даже на улицах, у них другая радость. Они радуются не просто вот, но у них слезы в глазах стоят. Но при этом я вижу, что радость, она другая, совсем другая. Потому что это не просто исполнение песни попсы, там, как, я не знаю, даже не буду ничего там сейчас говорить.
Рекламировать не буду.
Не буду рекламировать ничего. Но просто здесь же, просто вот здесь же, я как-то раз сделал передачу о том, как исполнители вот этой самой попсы, они спели, то есть там просто-напросто вот эти «Журавли». Я когда слушал вот в этом исполнении «Журавли», у меня было ощущение, что вот просто мне в душу, ну, так реально абсолютно наплевали, потому что это было, вот это было, «Журавли, проплываем». И это был ужас, реальный ужас. Слава Богу, что это все тоже умерло, все. Вот это вот все отошло, потому что они не могут справиться с этим. Поэтому вопрос. Есть люди, которые могут исполнять одно и то же, то есть и вот, соответственно, можно, они могут тропарь «Воскресенье» спеть так, что это вот будет попса. А могут спеть что-нибудь, ну, абсолютно, не знаю, «Катюшу», которая написана в 1936 году, но это будет песня военных лет. То есть можно все возможно. Но возможно это... Вот я опять-таки возвращаюсь к хору «Метрополии». И вот к этому победному, не только пению, но вообще вот победному мышлению. Насколько это вообще возможно, вот хор «Метрополии», а могут это сделать и люди другие? Понять эту победную радость, вот об этом можно?
Победное мышление, действительно, вот это очень свойственно христианству. Христианское мышление, оно победное, причем победа, которую нам заработал, да, доставил, даровал сам Христос. И ведь в этой перспективе, мы об этом вот как раз начали говорить, когда о радости попытались поразмышлять, в этой перспективе и вся наша жизнь не только возможна, но и необходима, чтобы она была в этой перспективе. И тогда действительно те песни, которые затрагивают самые тяжелые моменты жизни человечества, а война – это, пожалуй, самое тяжелое, что может быть для человека, болезнь,
самое
война.
Отвратительное.
Да, потому что на войне и героизм раскрывается человеческой душе, но на войне и невероятная глубина подлости открывается, как никогда, как никогда. И сколько у нас исторических примеров. Так вот, если песни, которые написаны на войне, о войне, о победе, о горестях войны, но вот все, что вокруг этого, это песни, которые, даже если они написаны человеком не церковным, да, то эти песни, ну, по крайней мере, в нашем осмыслении становятся вот такой, что ли, светской молитвой. Потому что они о самом главном, потому что они на острие, потому что они просто при колоссальном напряжении человеческих сил. Ведь не случайно же, да, вот появился такой слоган, что в окопах атеистов не бывает. Да нет, конечно, и во время войны были люди, которые за родину, за Сталина, и при этом они, не с Богом шли, там, без крестика, без молитвы, там, без 90-го псалма. Но когда ты уже перед лицом смерти, у тебя даже выбора нет. У тебя нет выбора, и есть только одна единственная перспектива за пределами этой смерти. Это только Бог. И вот если ты готов посмотреть за пределы смерти, сквозь эту смерть, ты, конечно же, подумаешь, по крайней мере, о Боге, ну, хоть что-то вздохнешь в его адрес. Поэтому вот и появилось такое понимание, что в окопах сложно найти атеиста. Действительно, на передовой сложно. И вот представляете, вот этот весь накал в песню обратить, и уже столько десятилетий мы эти песни, когда исполняем, мы это чувствуем. То есть это вот чувство, эмоции, поколение. Это не просто память. Правильно вы сказали, Глеб, что наш, я уж не знаю, как там в других странах, но хотя сталкивался там тоже, конечно, в этом плане творчество особенное. У сербов даже. Угу, да, угу. До сих пор Косово поле. Посмотрите, какие песни у сербов про Косово поле. Сколько уже веков прошло.
Потрясающе, вот, совершенно.
Для нас все-таки песни победы, песни военных лет – это особая страница, это особое состояние души. И независимо от нашей церковной принадлежности, мы этими песнями молимся. И именно в них мы черпаем какие-то вот базовые силы для того, чтобы мы жили на этой земле, для того, чтобы мы были единым народом, для того, чтобы мы все-таки гордились тем, что мы наследники такой величайшей культуры, а не ломали ее, в том числе вот таким попсовым отношением, о котором вы тоже вспомнили. Такие песни, как «Ария Верди», невозможно петь в попсовом варианте. Вот возьмите «Арию Верди» и сделайте попсовой. Все это будет не «Верди», это будет не «Ария». Есть популярная классика там на электронике сделанная, но это популярная классика, сделанная на электронике. Это не классика, но еще и не извращение. А когда мы начинаем извращать того же «Верди», того же Чайковского, когда мы начинаем глумиться над этим, потому что мы решили, что мы можем так сделать. Вот возьмем сейчас, да?
То есть не специально глумимся, да, а вот просто да, думаем.
Вот возьмем сейчас все и будем на голове ходить. Ну, а почему да, нет? Ну, а что, неудобно кому-то, ну, а мне-то прикольно. По приколу. Вот по приколу нельзя. Такие вещи по приколу не делаются. Да. И я соглашусь с вами, что эти песни нужно петь так, как они написаны, так, как они чувствуются нормальным голосом, с нормальным отношением, с нормальной музыкой. Вот тогда они работают, эти песни. Тогда они действительно будут песнями победы, и тогда они совершенно спокойно сочетаются с пасхальными песнопениями.
Да, то есть, опять-таки, мы в этом случае говорим о другой радости. Потому что радость, опять-таки, тут просто просится, что называется, это радость со слезами на глазах. Помните в песне, да? Есть это понимание. То есть, я еще раз, если мы возвращаемся к пониманию христианской радости, то больше всего мне, опять-таки, понравилось, это то, что, во-первых, это база, на которой мы держим свою радость. Это через крест Господень мы действительно можем радоваться победе жизни над смертью. И это, но если не это повод для радости, то какой же повод для радости есть вообще? Потому что преодолеть этот, знаете, был фильм замечательный «Барьер», очень хороший фильм, там Сапуновский играл, это было в конце 70-х годов, в начале 80-х, Павел Вежин написал «Бабу Гарин», так вот там «Барьер», там они летали, в конце концов, то есть они научились летать, и вот он, человек, который, такого воспитания, такого, грубо говоря, советского, вот он через любовь научился летать. И вот, что называется, этот барьер он преодолел. Но преодолел через любовь, через действительно настоящую любовь. И я вот, опять-таки, в данном случае думаю еще об одной радости или предмету ненависти. Это семья. Мы говорим о том, что враги ваши, ближние ваши. То есть, когда я об этом услышал, то есть, для меня был шок. Потом еще одна вещь. Знаете, когда я начал читать Библию? Когда я услышал такую фразу. И если кто любит мать свою больше, чем меня, тот недостоин меня. И тот, кто любит отца своего.
Меня в детстве на этой фразе споткнулся впервые.
Вот именно я услышал. Причем я же не читал, конечно, Священное Писание. Но атеистический словарь нам подсказывал
всякие... Карманный словарь атеиста.
Да-да-да.
Был такой.
Так вот, когда я это дело увидел, я понял, что же это за Бог такой, который... Ведь любовь к матери – это всегда говорилось «святое». Отца святое. Это все. И вдруг мне говорят, значит, что же, я не должен любить свою мать и своего отца? И тогда я начал читать Библию. И вот до сих пор читаю. Но ведь действительно семья для нас сейчас очень часто является предметом постоянного раздражения, постоянного... А особенности еще такая вещь, как, знаете, теща. Мы анекдоты знаем про это все дело. И семья, то есть мы вот, приходя в семью, думаем, опять домой, опять, понимаете? Как научиться радоваться в семье? Как научиться, как превратить семью свою в малую церковь? Как превратить нелюбовь к своим близким, потому что они уже просто... Мы живем, грубо говоря, что называется, 40 лет. Вот как обновить, как это сделать? Радость в семье.
Да, вот действительно есть какая-то такая связь. Вот когда мы начинаем анекдоты рассказывать по поводу чего-то, то, с одной стороны, если мы над чем-то шутим, то мы это делаем по-доброму. Да? Есть же и христианские шутки, даже в Библии есть такие моменты с юмором, скажем так. Да? Но как только... И очень сложно уловить эту грань. Как только мы в этих анекдотах и шутках переходим эту грань, и уже нам это становится ненавистным, а не добрым, вот тогда вы правы, что это критерий того, что уже все, да? То есть это развалилось, это вызывает негатив, с этим надо что-то срочно делать. И жалко, что вовремя-то это у нас не замечается. Это уже понимается, когда все вообще развалилось, да? Ну, очень хочется надеяться, что у нас все-таки вот эти веяния всякие там современные, западные, они в христианском сознании не укоренятся. Иначе не может быть. Иначе мы тогда просто перестанем быть людьми христианской культуры.
И вообще людьми.
Да, но смотрите, вот казалось бы, советское время, семья, ячейка общества, это, кстати, еще и древняя полисная культура об этом говорила. Да, мама, папа, святое. И вдруг, когда что-то пошло не так в перестройку, мы резко стали не дорожить этой семьей. Получается, что основание это было не подлинным нашей любви в семье. Угу. И действительно, когда мы говорим о радости и когда мы говорим о семейном счастье, мы просто не имеем права говорить об этом без правильного понимания любви. И действительно, Христос нам дает вот правильный вектор к тому, как понять любовь, как к ней приблизиться и своим личным примером, искупительным, и своими словами. Ведь вот это триединство любви, любовь к Богу, любовь к другому человеку и любовь к самому себе, она должна быть нами взращена, и без этого триединства подлинной любви не будет. Если я говорю, что я люблю Бога, не люблю ближнего, я лжец, да? Вспоминаем апостола Павла. Если я люблю ближнего и не думаю о Боге, у меня не будет никакой с ним любви. В лучшем случае отношения на самые замечательные, восторженные, там, сексуальные и всякие такие на несколько лет. Если я люблю себя и не думаю ни о Боге, ни о ближнем, ничего не получится. И если даже две стороны есть, я люблю Бога, люблю ближнего, про себя забываю. Ничего не получится. Я люблю себя, люблю Бога. Про ближнего вообще даже не думаю. Ничего не получится. Вот придумал Христос нам такое триединство, и по-другому у нас не складывается.
Очень интересно. И имеет звенящий кимвал, да?
Да, она совершенно верна. Апостол Павел, он же, не будучи со Христом, он как никто выразил его идею и попытался ее нам оставить, воплотить, чтобы мы воплощали это в жизнь. И семья. Если мы воспринимаем семью как малую церковь, а именно так она называется, и если одновременно для нас церковь является большой семьей, то мы не сделаем свою семейную любовь эгоистичной, и нам будет наплевать на то, что происходит в другой квартире. Нам будет наплевать, что происходит у наших знакомых в семье. Нам будет небезразлично, расстались они или нет, рожают они детей или нет, как они вообще справляются с этой жизнью. Нам будет небезразлично, потому что мы будем малой церковью, мы будем настоящей семьей. А настоящая семья... Я, по-моему, даже как-то на свадьбе своего друга это сказал. Настоящая семья, она не замыкается в себе для того, чтобы вместе идти по пути спасения. Нам так хорошо, мы сейчас детей будем рожать, зарабатывать для них и так далее. Нет, настоящая семья – это те люди, которые сказали всему миру, мы открыты для вас, Бог нам дал возможность полюбить друг друга, мы хотим этой любовью делиться со всеми. Это по-христиански? Конечно, по-христиански. А если мы приходим в храм, и те, кто находится рядом с нами, для нас не являются родными людьми, какая же мы тогда христианская община и церковь?
Нет, звенящая.
И если не культивируются семейных отношений в церковной общине, все это для этикетки, это для шаблона, это для какого-то внешнего комфорта. Нет, а семейные радости – это и семейные горести. Когда болеет один член семьи, все тело болит. Когда зуб у человека болит, жизни нет. Понимаете, все болит у него. Так и в семье. С одним плохо, вся семья страдает. Но если одному хорошо, вся семья счастлива.
Да, 2 минуты у нас остается. Значит, хочу, то есть, буквально 30 секунд потратить. Серафим, опять-таки, Суржский говорил, что, значит, к нему обратился его друг священник, говорит, у меня горе, я разлюбил жену. Что делать, не знаю. Он говорит, какого цвета глаза у твоей жены? Говорит, я не помню. Пойди, и когда, значит, ты придешь домой, она откроет тебе дверь, внимательно-внимательно посмотри, какого цвета у нее глаза. Тот подумал, что, в общем, что-то какая-то ерунда, но когда пришел и увидел глаза той девушки, которую он 20 лет назад встретил, и которую он полюбил, и с которой у него дети. Радость, и в данном случае, я так понимаю, что
радость
действительно...
Встречи. Радость встречи, все время встречи. Нужно встречаться друг с другом.
У нас остается буквально 1 минута, подводя итоги за 30 секунд.
Разговор о радости – это самая благодатная тема, самая приятная, потому что всегда на позитиве, и каждый человек, он создан для этой радости, для радости общения с Богом. Просто не будем забывать, что наш источник радости – это, конечно же, Христос, и действительно вместе с Ним мы сможем преодолеть все невзгоды.
Спасибо большое. У нас в гостях был священник Илья Макаров. И столько должностей, что я, в общем, не буду...
Вам про культуру больше всего нравится.
Да, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. На этом мы с вами прощаемся, дорогие наши радиослушатели. Услышимся в следующую среду на волнах радио ТЭОС. Спасибо большое. До свидания. Будем всегда рады вашему вниманию и радости общения с вами, дорогие наши радиослушатели.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.